Сегодня я хотел бы предложить вам тему размышления. Размышление христианское. То, что делает каждый верующий человек. Размышляет каждый человек, но христианское размышление только по силу, конечно же, христианам. Хотел предложить вам сейчас небольшое упражнение. Если вы бы взяли 30 секунд времени и попытались вспомнить за последний год то, о чем вы больше всего размышляли. Вот помимо дел, помимо своей работы, которая вот занимает ваши руки или, может быть, голову, куда ваши мысли бежали чаще, где они были больше, что это было, о чем вы размышляли. Попытайтесь обозначить, может быть, это одно, может быть, две каких-то вещи, которые доминировали в вашем сознании. И это много говорит о нас. Наше размышление много говорит о нашем сердце. Я приглашу вас сейчас, вот слушая то, о чем я буду говорить, чтобы вы внимательно постарались проследить за своим сердцем и то, что вот тексты, которые мы будем изучать, смотреть, что они говорят о вашем сердце, что они говорят о вашем размышлении и что ваши размышления говорят о ваших желаниях. Мы сегодня увидим, что размышление над словом – это критически важно для успеха. Не просто какое-то рассуждение, а рассуждение именно над словом критически важно для успеха. Но нам необходимо не просто механическое размышление, размышление, в которое мы заставили себя погрузиться, но размышление, исходящее из наслаждения, из глубоких желаний нашего сердца. И этому наслаждению мы должны посвятить себя. Перед тем, как мы посмотрим на то, что такое размышление, я хотел, чтобы мы немножко определились с контекстом шире. Вот как чаще всего вот в этом смысле слово «размышление» используется в Писании. Я говорю не просто о каких-то мыслях, когда человек каждый, он думает о чем-то, а то, как Писание говорит о размышлении верующего человека. Что же это за процесс? Какую роль это размышление играет? Частью чего оно является? Мы обратимся к ряду текстов сегодня. Я не буду сегодня ваше внимание обращать к одному тексту, потому что нам нужно увидеть шире разные тексты, которые говорят об этом. В Писании встречается повторяющаяся тема, снова и снова говорящая о нашей ответственности быть людьми слова. Ответственность каждого верующего быть человеком слова. Мы должны его знать, им жить. Но если мы посмотрим внимательнее на эту тему, мы увидим, есть очень конкретный, определенный порядок. Я назову его «путь к успеху». Итак, первое, о чем я хотел поговорить, это ваш путь к успеху. Говоря о христианском размышлении, первое, ваш путь к успеху. Давайте начнем с первого такого текста и проследим этот порядок. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Наиболее яркий из первых текстов, который встречается в Писании на эту тему. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно». Что мы видим в этом тексте? Заметьте, пять составляющих, которые здесь есть. Мы видим закон, объект размышления, первое. Мы видим, что книга не отходит от уст, то есть кто-то ее читает и в данном случае вслух. Второе, то есть чтение. Третье, мы видим, что этот человек, то есть Иисус Навин, он должен... Русское слово, которое стоит здесь «поучайся», если в любом вы посмотрите английском тексте, стоит слово «meditate», то есть это значит, чтобы сознание твое снова и снова обращалось к этой книге. То есть размышляй, Третья составляющая – это размышление. Затем, чтобы в точности исполнить, исполнение – это четвертая составляющая. И пятая – тогда будешь успешен, будешь иметь успех. Вот эти пять я хотел бы проследить сейчас в ряде текстов. Это вот то, что я хочу назвать «путь к успеху». Давайте глянем на новозаветний вариант того же самого. Иакова, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Заметьте, мы видим здесь снова закон совершенный. Человек, он вникнет в закон, то есть он открывает себя этому, он читает или слышит, это второе. Он пребудет в нем, то есть это размышление, человек пребывает в законе, это третье. Четвертое, он будет исполнителем дела и, конечно же, успех. Он будет блажен в своем действии или в действовании. Снова эти пять. Слово, слышание, размышление, исполнение, успех. Иногда этот же самый процесс представлен так, что одно или два из этих составляющих, оно предполагается, но не упоминается прямо. Допустим, Матфея 7 глава. Вы помните, это конец Нагорной проповеди Иисуса Христа. В 24 стихе 7 главы Иисус говорит следующее. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Заметьте, опущено размышление, то есть здесь есть слова мои, это тот же самый закон, это то же самое Божье слово. Мы видим здесь, что человек слушает, в этом случае он не читает, а слушает. Опущено размышление, он исполняет, это четвертое, и он здесь успешен, и это выражено в такой вот образной картинке, что он построил дом свой на камне. Заметьте, как все эти тексты, они говорят об одном и том же с разных сторон, говорят об этом пути к успеху. Вы помните, там есть еще и другая, обратная история, которую Иисус приводит, человека, который не слушает или не исполняет слова. Еще один текст в этом же Евангелии, Матфея 13 глава, говоря о четырех почвах, вы помните, на которые сеятель бросил семена, сказано в 23 стихе 13 главы, «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Снова здесь мы видим слышащего слова, то есть есть слово, есть слышащий, и тут добавлено еще разумение. Я бы это отнес к слышанию, то есть человек, он не просто слышит, он понимает, о чем идет речь. Затем его послушание и успех здесь также, они объединяются в одно, в этот образ плодоносия. Человек приносит плод этим, то есть он и показывает, что он приносит плод послушания и имеет успех. Здесь опять предполагается размышление, но об этом не сказано прямо. Откройте теперь в ваших Библиях, если вы еще не открывали эти тексты, откройте первый псалом. Это текст, который классический, вот в этом смысле, который снова говорит об этом же. И на этом тексте, в этом тексте я хотел немножко больше провести время с вами сегодня. Первый псалом. Во втором стихе сказано, давайте мы прочитаем и первый, и второй. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И третий. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Мы видим снова, конечно же, слово, как во всех других текстах. Без этого невозможно. Мы видим здесь размышление, здесь опущено, что он читает или слышит, но явно, что он пребывает в этом законе. Он размышляет, и даже добавлено, что он размышляет много, день и ночь размышляет, постоянно размышляет. И мы видим снова обобщение послушания и успеха 4 и 5 этого, вот этих вот, из этих компонентов, которые здесь объединены снова в этой образной картине этого человека, который символизируется здесь деревом, которое приносит плод свой во время свое. Я напомню, для чего я все это говорю еще раз, если вдруг вы упустили, еще раз. Мы хотим увидеть, как размышление используется в Писании, какую роль оно играет. Вот вы видите здесь место размышления в этом процессе. Оно не само по себе, оно имеет очень конкретно отведенную роль. Вот что мы видим. Размышление – это переваривание Божьей истины нашим разумом. Перекручивание снова и снова, анализирование, regurgitation, если вам поможет это слово. Это то, что делает корова, когда она съела траву, проглотила ее, и потом попозже снова вернула ее для того, чтобы еще раз переживать. Вот это вот regurgitation. Не знаю, как русское слово здесь называется. Жвачка, точно. Хотя regurgitation – это процесс, а жвачка – это то, что она жует. Это стоит в большом контрасте. Вот такое понимание размышления стоит в большом контрасте того, как люди сегодня понимают размышление. Дело в том, что слово «размышление» во всех английских библиях, оно стоит здесь как слово «meditation». Это не то же самое, что медитация, но многие люди, особенно те, которые думают по-английски, имеют здесь такую склонность заблуждаться. Потому что медитация в нашем, или размышление, которое вот ассоциируется с этим, совершенно по-другому представляется. Сейчас есть такое развивающееся явление, называется labyrinth walking, то есть ходить по лабиринту. Когда человек, у него какая-то проблема, у него какое-то томление души, неразрешенные вопросы, и он вместо того, чтобы идти на класс по йоге или еще в какое-то подобное место, он приходит для того, чтобы ходить по лабиринту. То есть какой-то специальный лабиринт, или выкошенная трава, или выложенные камни, или стены построены, или еще какой-то. И он, ходя по этому лабиринту, проходит определенные упражнения своего разума. Когда он опустошает свой разум, специальная подготовка, специальное самоуспокоение и разные другие такие процедуры, которые относятся к категории вот медитации, которые люди часто вот думают о том, что вот это вот где-то близко или как-то связано с размышлением. Заметьте одно ключевое отличие, что все вот это, то, что делают люди в разных формах, оно совершенно не предполагает вот этих ступеней. Конечно же, первое, там нет слова. Нет вот этой отправной точки, с которой все начинается, где мы видели это в каждом тексте, что человек, он приходит к слову, он приходит к Божьему откровению для того, чтобы Творец помог творению разобраться с собой. Размышление христианское в большом контрасте с размышлением мирским. Я хочу вот сейчас, чтобы мы все могли подумать о том, как мы думаем о успехе. Хотим ли мы успех в своей жизни? Уверен, что хотим. Риторический вопрос. И представляем ли мы себе успех вот таким образом? Заметьте, в соответствии с библейским учением, успех невозможен по-другому. Я специально привел много текстов из Ветхого и Нового Завета, из уст Христа и апостолов и пророков, которые все говорят о том же, что успех, то ли мы представляем себе, что это быть на камне, или быть деревом, или быть успешным, или еще как-то, все это одно, невозможно по какой-то другой формуле, чем то, что здесь представлено. И вот здесь нам нужно столкнуться каждому из нас, независимо от того, мама мы или нет, взрослый мы или нет, какие у нас проблемы, верующие даже мы или нет. Нам нужно столкнуться вот с этой реальностью, так как ее представляет Бог, что успех именно вот так выглядит. Это слово, которое входит в разум, и которое снова и снова и снова человек осмысливает до такой степени, что оно воплощается в действие и ведет к успеху. Эта формула универсальна, неизменна, она не принадлежит какой-то группе людей, это не американская идея, не русская, не еще какая-то, это не для какого-то определенного контекста, это абсолютно универсальный Божий закон сеяния и жатвы. Вот слышание, размышление и исполнение – это сеяние, а успех – это жатва. И это Божий закон, который не меняется, независимо от наших желаний, от наших каких-то, от наших пониманий, альтернативных пониманий. Такова реальность успеха, как его видит Бог. Здесь, конечно, нужно сделать очень короткое уточнение, о каком успехе идет речь. Я думаю, что мы все понимаем, что успех здесь – это не тот успех, который представляет себе мир совершенно. И почему я думаю здесь пару слов о успехе сказать? Другие как-то более понятны. Слово понятно, оно объективное, оно просто есть, оно законченное. Слышание, ну, это то, что мы услышали или, может быть, или прочитали. Размышление – это предмет нашего рассуждения сегодня, мы к этому позже придем более подробно. Исполнение – это просто сделать то, что Бог говорит. А вот успех – об этом я хотел несколько слов сказать. Успех – это не то же самое, что легкая жизнь, удобная и с хорошей зарплатой. Мы живем в обществе, которое очень сильно пропагандирует такое понимание успеха. И мы не можем не быть под влиянием этого. Каждый из нас потихонечку, в какой-то мере, мы привыкаем к такой идее успеха. Комфортней, лучше, больше. Успех – это жить Божьей волей. Если очень просто, я не буду сейчас об этом много говорить, это не есть предмет нашего сегодняшнего изучения. Это жить Божьей волей. Это исполнять открытую нам Божью волю. Это когда каждый из нас, и причем для нас успех может выглядеть очень по-разному. В зависимости от наших дарований, нашего призвания, нашего опыта и многого другого. От того, мужчина мы или женщина. От того, в какие обстоятельства Бог нас поставил, когда мы пришли к Богу и так далее. То есть есть множество разных вещей, которые влияют на то, как будет выглядеть успех в нашей жизни. Но это то, когда каждый из нас понимает Божью волю не сразу, не быстро, но через постоянное размышление и приходит к тому, что мы точнее и точнее и точнее приходим к пониманию того, что значит успех в нашей жизни. Для Иосифа, допустим, в Библии который, это значило быть правителем в Египте для спасения своей семьи. Вначале было очень сложно, потом было легче, потом было совсем хорошо. Но заметьте текст, который мы читали из книги Иисуса Навина, где говорится об успехе. Иисус Навин находится совсем в другом положении. И Иисусу Навину всегда было сложно. Меч и кровопролитие. И его успех выглядел именно так, совсем по-другому, чем у Иосифа. И я очень надеюсь, что никто из нас не видит свой успех так, как видел его Иисус Навин. В Ханаан переезжать и с кем там, с Айса сваливать или с кем-то, не знаю. Для Иисуса Христа успех был умереть на кресте. Это самая высокая точка была его успеха. То есть он отождествил себя с волей своего небесного Отца в такой степени, что отдал свою жизнь ради нас. И это было не поражение, а успех. Для христианина жить как пришелец в этом мире, проводя безупречную жизнь, являясь свидетелем. Мы сейчас изучаем на втором собрании первое послание Петра, которое говорит именно об этом, что мы вот эти пришельцы в мире, которые живут для того, чтобы проводить безупречную жизнь и быть свидетелями в мире. И вот это успех. Для мамы это делать обычные вещи, часто незамеченную работу, которая составляет домашний уют. забота, взращивание, частые разговоры с детьми, быть уставшей, чтобы в конце концов вырастить следующее поколение людей, боящихся Бога. Опять, конечно, у каждого человека, у каждой мамы даже своя ситуация. Я очень в общем говорю. Вот о таком успехе идет речь здесь. Об уникальном успехе для каждого из нас, которого, понимание которого мы приобретаем от постоянного размышления над Божьим Словом. Кто-то может подумать, и я думаю, что думает, что вот этим заниматься, постоянно слушать Слово, его читать, размышлять день и ночь, быть постоянно послушным, это все вот звучит как обязанность, работа, как долг. Если бы мы так не думали, то мы бы погружались в Писание очень глубоко. Возможно, вы это делаете. Возможно, вы так не думаете, и вы глубоко в Писании. Но если вы расспросите своих близких друзей, вот так круг пошире возьмите, верующих друзей, я думаю, что вы обнаружили бы то, что не все читают Библию регулярно. Не все читают Библию глубоко, не все разумеют. Немногие заучивают его наизусть для того, чтобы о нем размышлять день и ночь. Не у всех есть стратегия, как размышлять. И я подозреваю, что это от того, что путь к успеху, вот о котором мы говорим здесь, кажется больше обязательством, чем наслаждением. It's a duty, not a delight. Обязательство, а не наслаждение. Итак, переходя ко второму, я хотел бы, чтобы мы посмотрели здесь, говоря о пути к успеху, теперь посмотреть на обязанность христианина наслаждаться. Ваш долг наслаждаться, это второе. Ничто иное, как долг. This is the duty of delight. Слова «долг» и «наслаждение» как будто бы не подходят вместе, правда? Долг, подумайте, долг и наслаждение. Я имею в виду долг как вот обязанность что-то делать. Долг и наслаждение, как будто бы противоречие. Но это не так. И у нас есть долг наслаждаться, как мы сейчас увидим, который относится к тому пути, к успеху, о котором мы сейчас только что говорили. Если вы посмотрите еще раз на эти 5 составляющих, о которых я говорил, в пути успеха, в вашем пути успеха, вы увидите, что эти 5 составляющих не все равны, не из одной категории. Первое и последнее находятся вне нашего распоряжения. Слово, оно вне нашего распоряжения. Оно закончено, оно есть, независимо от того, что мы будем с ним делать. Последнее, успех, тоже вне нашего распоряжения. Никто из нас не производит для себя успех. Успех является тем, что дает Бог в результате нашего послушания. Но другие 3, слышание, размышление и исполнение, являются нашей ответственностью. И даже чем-то больше, чем просто ответственностью. Если вот эти 3 правильно выполнены, слышание, размышление и исполнение, если они правильно выполнены, они являются наслаждением. Если они не наслаждение, что-то мы делаем не так. Снова мы вернемся в 1 Псалом, 2 стих. Посмотрите, как здесь написано. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Речь не идет о каком-то конкретном человеке. Речь идет здесь олицетворении праведника. О человека, который, мы можем сказать, это портрет Мессии. Мы можем сказать, что таким должен быть царь израильский. Мы можем сказать, что это устремление каждого христианина, потому что этот человек тот, который здесь представлен блаженным, мужчина или женщина. Слово «воля» в этом стихе, здесь написано в законе Господа «воля Его». Если вы читаете английский текст, вы увидите, что там стоит слово «delight». His delight is in the law of the Lord. Причина, почему такие разные слова, на первый взгляд, потому что это слово по-разному используется, и оно может переводиться как «желание». То есть «воля» и «желание» – очень близкие слова. Вот этот человек, его изволение, его желание – это быть в законе Господа. Это ток, это импульс его сердца. Это его желание или наслаждение. Поэтому в английском стоит слово «delight». Немножко выбрали переводчики другое слово здесь. Человек веры наслаждается словом, и это то, что движет его к тому, чтобы размышлять день и ночь. Я еще раз повторю это. Именно его наслаждение – не заставление себя, но именно от того, что он испытывает наслаждение, от этого он размышляет день и ночь. Его долг – размышлять движим удовлетворением. Этот псалом описывает блаженного мужа, как я уже сказал, и он, заметьте, он описывает, но не только описывает, но и предписывает. It's both descriptive and prescriptive. Он предписывает для всех, кто является человеком веры, как надо жить. Вот так, как написано в первом псалме. Помните, первый стих – это «с кем не быть, с кем не общаться, кого не слушать». Этот второй стих, где наша воля, наше желание, наше наслаждение должно быть в законе Господа. Нам нужно еще сделать одно здесь наблюдение об этих трех наших ответственностях. Слышание, размышление и исполнение. Заметьте, что слово «слышание» – это больше как событие, как вот occasion. Вот то, что случается и перестает. Вот вы сейчас собрались, вы сейчас слушаете. Через час вы будете уже в другом месте, и вы уже не будете слушать слово, скорее всего. Это нормально. Читаете вы тоже в определенное время, а потом перестаете читать. То есть чтение или слушание – это вот какое-то событие. Если мы посмотрим на исполнение, с другой стороны, исполнение тоже является событием. Вот мы думаем, взвешиваем, и потом решаем и действуем. Это тоже можно сказать, события. Даже если этих событий много, они маленькие, рядом друг с другом, они все равно отдельные решения. Но в отличие от этих двух, размышление – это непрекращающийся процесс. От того времени, когда вы проснулись, и пока вы не уснули, размышление не прекращается. Вы сейчас сидите и вы слушаете, сейчас происходит то, что вот мы сейчас видели. Вот мы сейчас на этом втором этапе. Слово звучит, и вы его слышите, и вы не можете не размышлять. Конечно, вы можете размышлять о чем-то, кроме слова, а улететь сейчас куда-то и где-то сейчас летать. И когда я начинаю сейчас о вас говорить, что вы сейчас куда-то улетели, вы быстренько прилетаете назад. Но вы не можете не размышлять. Постоянно мы размышляем, постоянный процесс. Наши мысли, они путешествуют далеко, в Украину, полетели сейчас, куда-то в другое место. Сейчас вы во время, может быть, этого собрания уже побывали во многих разных местах. Наши мысли, они вспоминают, они спорят, они чувствуют. Всякое разное, много. Можно сказать, что размышление, вот это вот особое, то, что я выделяю сегодня здесь, как что-то особое в этом процессе, что-то очень уникальное, это размышление является работой сердца, непрекращающейся работой сердца. И здесь вот размышление и наслаждение обручены друг с другом. They are married. размышление и наслаждение обручены. Мы размышляем о том, где наше наслаждение. Мы, заметьте, мы все делаем, мы творение наслаждения, правда? Мы все делаем из наслаждения, мы так созданы. Мы созданы для того, чтобы двигаться наслаждением и каким-то желанием. Это то, что движет нас. Это глубоко уходит корнями, вот все уходит глубоко корнями в наше желание. Мы едим, исходя из аппетита. Если у нас есть возможность выбирать, мы выбираем желаемое. Мы грешим, потому что чего-то сильно хотим. Мы отказываемся от желаемого, потому что желаем что-то другое больше. Но мы всегда движемся желанием. Мы не можем двигаться нежеланием. В чем мы наслаждаемся, о том и размышляем. В чем вы наслаждаетесь, о том вы размышляете. Клайв Льюис в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф» представляет там, помните, четырех ребят, которые прошли через шкаф, оказались в стране Нарния. И вот там второй из них, который оказался там раньше, он, которого зовут Эдмунд, и он отведал рахат лукум, который был у колдуньи, и потом, когда они попали туда вместе, то автор, он представляет его как того, который движим, в отличие от других, другими желаниями, сильными желаниями. И эти желания заполняют все то, о чем размышляет Эдмунд. Очень красочно представлено это у этого автора. И этот брат, он идет за своим старшим братом, они заблудились, идет по лесу. Но все, о чем он думает, это рахат лукум. Это вот это вот, этот десерт, который дала ему эта колдунья. И он размышляет о том наслаждении, которое он когда-то пережил. Это очень... Льюис, конечно же, иллюстрирует человека, который вкусил грех, которого сердце, наслаждение, грех представлены как наслаждение, и сердце бежит туда. Размышлять над словом – это наслаждаться словом. Заметьте, размышлять над словом невозможно вот в этом смысле через «не могу», когда вы себя заставили, и вот вы себе поставили и сказали: «Я буду 5 минут сейчас размышлять». Поставили себе свой будильник, чтобы не, когда вы уснете, чтобы он вас разбудил. Не будильник, а таймер. Вот. И вы думаете: вот я сейчас буду размышлять. Целых 5 минут. Так, вот как можно тут размышлять? Не знаю, о чем тут думать. Так вот, это не есть то размышление, о котором здесь сказано. Это размышление, о котором здесь говорится, оно истекает из наслаждения. Это не вынужденные размышления, а те, от которых невозможно избавиться. От которых не отмахаться. Это те размышления, которые иногда даже догоняют нас во сне. Повелевая нам размышлять над Словом, Бог повелевает нам поправить наши наслаждения. Поэтому я задал вам вопрос в самом начале: о чем больше всего вы размышляете? Еще раз вернитесь к этому. Что это? Честно, сами себе. Даже можете никому не сказать. Такова реальность. Мы, христиане, часто где-то сбиваемся. Наше сердце увлекается чем-то, наслаждением каким-то, и оно начинает затмевать все. И, конечно же, наши рассуждения бегут туда. А помните, куда бегут наши рассуждения, размышления? Оттуда потом появляются действия. И сбивается путь к успеху. Размышления имеют очень большую силу. Если мы размышляем так, как написано здесь, у этих размышлений колоссальная сила. Когда они наполняют сердце, они движут к действию. Заметьте, здесь в первом псалме, в отличие от других текстов, которые мы читали, здесь не сказано о том, что этот блаженный муж исполняет слово. Вот эта четвертая часть, четвертая составляющая процесса опущена. Посмотрите, в законе Господа воля его или желание его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вы вот представьте себе, этот человек, он вкушает Божье слово. Ему очень вкусно, ему очень хорошо. И заметьте, сразу в третьем стихе, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Уже как будто бы перескакивает автор к плоду, правда, к успеху. Заметьте, здесь даже не сказано, что не забудешь исполнить слово, не просто размышлять, а исполнить. То, что предполагается здесь, что тот, который размышляет настолько, что это вот, это то, что объединено с его наслаждением, неизбежно будет действовать в соответствии с этим. И поэтому, конечно, он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. Желание и размышления ведут к плоду, к успеху. Желание, которое поженилось на размышлении, приведет обязательно к действию. Это практически невозможно, чтобы ваши желания не выразились в вашей жизни. Подумайте о том, как ваши желания вот они цветут, где-то приносят какой-то плод у вас. Это, конечно, не для кого из вас, но давайте вот в пример возьмем человека, который страдает проблемой алкоголизма. Этот человек страдает сильным желанием. Желанием выпить еще раз, последний раз. У него есть, заметьте, у него есть другие желания жить нормальной жизнью, правда? Есть очень много других желаний. Последний раз выпью и потом начну нормально жить. Есть эти желания, но желание выпить настолько сильнее, что этот последний раз продолжается завтра, и послезавтра, и снова, и снова, и снова. Этот человек, он живет своим желанием, и оно приносит плод. Или возьмите музыканта, хорошего музыканта. Не такой, как большинство из нас. Мы все по чуть-чуть музыканты, но нет, настоящего музыканта. Вот который, у которого тоже есть много желаний. Там, играть в баскетбол, но нет, пальцы нельзя. Надо их беречь, потому что потом не поставишь их правильно там, на клавиши или на струны, или куда их там еще ставят. То есть желание результата у этого человека играть так-то, они пересиливают все другие желания. Желание спать, желание гулять, желания, которыми увлекаются все другие люди. Если мы вернемся к истории Льюиса с Эдмондом, который отведал рахат лукум, то вы помните, что он, если вы читали эту историю, что он позже он перешел на сторону колдуньи, которая была его врагом, и уже готов был предать своих брата и сестер, потому что желание овладело им. Ваше наслаждение буквально управляют вашей жизнью. Может быть, этого еще не видно. Мои тоже, кстати, не только ваши. Все наши желания, их, конечно, много в совокупности, но те из них, которые самые сильные, те, которые доминируют, вот те желания, конечно же, ведут нас к размышлению, конечно же, приносят плод и, конечно же, ведут нас к результату. Наши наслаждения управляют нашей жизнью. Если вы уже долго прожили, вы можете оглянуться назад на свою жизнь и посмотреть, проследить, где ваши желания привели вас к каким решениям, что случилось, где менялись ваши желания, где много-много-много раз менялись ваши желания. Если вы еще, может, помоложе, вам сложнее, вы еще как-то меньше это увидели, но вы можете посмотреть на других или поговорить с ними, услышать их свидетельство о том, чего не надо желать. Говоря вот о таком отношении к Библии, надеюсь, что вы видите, как сильно вот такой подход, как описан здесь в первом псалме, вот такое отношение к Слову отличается от того, чтобы прочитать 3 главы в день и поставить галочку. Вы представьте, как много верующие люди страдают от того, что именно таким образом относятся к Писанию. В лучшем случае там где-то прочитал, где-то пропустил, отметил. Но вот вкуса, я подозреваю, что многие не ощущают вот такого, о котором здесь написано. Это всего лишь подозрение. Подумайте о золотом жуке. Я не знаю, если в русском языке есть такой термин. В английском есть gold bugs. Я в русском не нашел нигде такого вот употребления термина. В украинском нашел, точно так же, как и в английском. Вот, в русском, не знаю, может быть, или еще не написали об этом, или, может быть, нет такого термина. Но gold bug – это человек, это не жук, это человек. Человек, который считает, что только золото является легитимными деньгами. Все бумаги – это не деньги. Только золото – это деньги. Это очень важная иллюстрация, которую я хотел немножечко развить для целей того, о чем вот здесь, о чем мы читаем здесь. Почему вот эти золотые жуки думают таким образом? И обычно эти люди очень сильно посвящены своему делу, так что ради них даже есть такое название – золотые жуки. Потому что, как они говорят, золото имеет ценность в самом себе, в отличие от бумаги. Оно очень редко, вот его очень мало вот, в земной коре. Золото, оно растет в сравнении с долларом, если посмотреть в историю. Государства накапливают золото почему-то. Зачем? Когда система бумажных денег обвалится, тогда золото победит. И вот это несколько, это, конечно, там целая система, много информации. И вот эти вот золотые жуки копают всю эту информацию, для, конечно же, не только для того, чтобы знать, но для того, чтобы приобретать золото и в него верить. И им жить. Я не хочу анализировать сейчас истинность этих выводов, вот, и правильно ли эти жуки думают или неправильно. Но состояние сердца золотых жуков, вот это то, что мне интересно. Состояние сердца, потому что эти люди особенно отличаются увлечением своего наслаждения. Очень сильно отличаются. Вот, золотые жуки, они охвачены сильным желанием. Им очень интересно, сколько людей погибло в Южной Африке, добывая золото. Почему? Потому что чем больше людей погибает, тем дороже золото, правда? Накопление золота Китаем. Сколько же они там накопили и как другие государства на это реагируют? Сколько осталось золота в лондонских там этих банках? Совсем мало. Все продали уже в Китае. Вот подумайте, вот человек вот живет этим. О чем золотой жук размышляет днем и ночью? О золоте. Не сомневаюсь в том, что оно ему снится. Некоторые из них покупают его и просто держат. Просто смотрят на него. Только большие куски, не маленькие. Теперь следующий вопрос. Какой плод это принесет? Человек, конечно же, смотрите, он плод какой? Он вначале, если вот, скажем, такой новый золотой жук, да, не тот, который уже далеко продвинулся, а совсем новый. Вот он будет изучать о золоте, будет покупать золото, будет думать о том, где его спрятать, правда? Надо же теперь думать о том, как, что с ним сделать, где его закопать, как, чтобы его не нашли, как, чтобы никто не знал, что его купил. Его желания продиктовали, заметьте, желания продиктовали размышления, последовали действия. Как это касается христианского размышления? Перелистните несколько страниц в 18-й псалом, если у вас английская Библия, в 19-й. Одиннадцатый стих говорит: «Они, вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда, капель сота, они». Что такое «они»? Если вы посмотрите выше, то это слова Божии. Восьмой стих говорит, закон Господа совершен. И дальше представлены другие просто синонимы слова «закон». Так вот эти вот слова Божии, заметьте, как сказано здесь, они вожделение, более желаемые, чем золото, и даже много золота, и даже самого чистого золота, даже много самого чистого золота. Ну, представьте себе, много чистого золота и очень много чистого золота. И здесь псалмопевец говорит, что слова Господни дороже, более желанны. В то время, когда эти слова писались, вот 18-й псалом, когда писался, золото было очень дорого. Это было самое ценное, о чем знали люди. В наше время золото продолжает быть очень ценным. Если бы оно было бесценно, не было бы золотых жуков. Кому оно было бы нужно? Но заметьте, Божьи слова гораздо более желанны, чем много чистого золота. Почему они более ценны? Вопрос, почему Божьи слова ценнее чистого золота, которым живут многие люди? Потому что если мы вернемся к нашему пути к успеху, о котором мы говорили здесь, я думаю, что вы его уже помните, золото не ведет к успеху. Много чистого золота не ведет к успеху. И поэтому человек, который человек веры, он понимает, что только слова Божии, правильно преломленные, усвоенные, воплощенные, являются тем, что приведет к успеху. И поэтому они для него более вожделенные, они для него слаще меда, они для него вкуснее, они для него дороже. Мы, христиане, должны наслаждаться словом больше, чем золотой жук золотом. Вот представьте себе, как люди, вот эти золотые жуки, как они сильно посвящают себя золоту. Мы должны больше посвятить себя слову, потому что мы понимаем, что это ценнее. Можно сказать так, что мы можем посмотреть на любое желание, которым движимы люди, кроме Божьего Слова. Любое желание. И наше желание должно быть сильнее, чем их, потому что то, что есть у нас, гораздо ценнее, чем то, что у них есть. Наш долг не просто размышлять, а делать это, исходя из наслаждения. Еще раз я хочу это повторить. Кто-то из вас может сказать, ну, а я вот просто не наслаждаюсь. Беру, открываю, читаю, еще раз читаю, не наслаждаюсь, и все. Ну, невкусно мне. Вот нету, вот не могу сказать, что слаще меда. Мед взял, понятно, что сладко. А это как-то не знаю. Я хотел бы еще раз вернуться к этой иллюстрации с золотым жуком. Заметьте, откуда у человека появляется такое сильное наслаждение и размышление? Он с ним не родился. Ни один золотой жук не родился золотым жуком. Он им стал. Он им стал, потому что он увлекался. Откуда развилось это желание? Очень просто, смотрите, этот человек, он читает о золоте, читает о золоте в истории, о золоте в политике, он смотрит видео о золоте, он коллекционирует золото. И чем больше он увлекается золотом, и нюхает золото, и держит золото, и думает о золоте, тем сильнее становится его желание. Его желание растет вместе с его опытом этого золота. Что-то подобное происходит с человеком, посвящающим себя слову. Человек, который вот добивается того, что он желает. Слово – это человек, который делает что-то подобное. Он иногда читает через «не могу», как вначале читал «Золотой жук», которому друг сказал, слушай, нужно это обязательно почитать. А, что-то не знаю. Вначале человек, может быть, читает через «не могу». Но он понимает, верующий человек понимает, что здесь есть что-то настолько ценное, что, может быть, если я даже еще не вкусил, я знаю разумом, что здесь есть что-то ценное. И нужно научиться, может быть, надо научиться правильно читать Библию для того, чтобы видеть. Нужно, может быть, отключить какие-то другие отвлекающие вещи для того, чтобы сфокусироваться. Может быть, нужно читать на более свежую голову, которая не уставшая, когда вы утром просыпаетесь и ничего еще не соображаете и так далее. То есть много разных вещей, но заметьте, человек, который желает слова, он все больше и больше увлекается тем, что он понимает, как его правильно читать. Он знакомится с людьми, которые его любят. Почему люди в истории отдавали жизнь за то, чтобы иметь свою Библию? И он, чем больше он понимает, что откапывают археологи, сбытые пророчества, и больше он, у него растет в его представлении ценность вот того, что, того клада, который здесь есть. И, конечно же, желание соответствующим образом увеличивается. Здесь, конечно, присутствует еще один очень важный элемент. Настоящее желание к Слову – это дар веры от Духа Божьего. Этого, конечно же, нельзя снять с счетов. Это так. Но этот дар приходит только одним путем. Когда человек ищет Бога в Его Слове, потому что вера от Слова. То есть человек никогда не может сказать, да, Бог мне никогда ничего не говорил. Нет, если он посвятить себя тому, чтобы искать Бога, то через Слово Дух Божий открывает ему и дает веру. Посмотрите Псалом 39, 8 стих. Здесь мы видим это самое на примере Христа, когда Иисус Христос наслаждается Божьим Словом, и через это самое наслаждается самим Богом. Мы не можем отделить наслаждение Словом от наслаждения Богом. Посмотрите, как об этом сказано, говоря о Христе здесь. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Это сказано об Иисусе Христе. Христос любил Отца, и поэтому закон носит в сердце. Хочу здесь несколько слов обратиться еще раз к мамам. Самое лучшее, что мама может сделать, в этом я не могу сомневаться в свете того, о чем мы говорили. Самое лучшее, что может сделать мама для своих детей, это наслаждаться Божьим Словом у них на глазах. Как мой хороший друг Шон Хиггинс говорит, «Love God before their very eyes». Искренно. Дети знают, когда мы искренно наслаждаемся. Дети знают, чем мы наслаждаемся, кстати. Говорите с детьми о своих размышлениях о слове, не проповедуя. Есть разница говорить детям, что Бог говорит им, и в том, когда мы, родители, вы, мамы, говорите о том, что Бог говорит вам. Или даже просто ваши размышления над Словом. Очень часто родители, христиане размышляют над Словом, но они это делают глубоко в своем сердце и не коммуницируют этого, что дети даже никогда и не знали, что родители размышляли. Пусть дети знают, что ваше послушание рождается из ваших размышлений. Им нужно видеть эту связь. Наслаждение заразительное. Я уже говорил сейчас вот об этих жуках золотых. Но давайте посмотрим на другие сферы. Побудьте рядом с человеком, который наслаждается рыбалкой. Вот. Если вы с ним побудете рядом, то вы в опасности заразиться тем же самым. Все те из вас, которые когда-либо заразились рыбалкой, скорее всего, это произошло через опыт кого-то другого. Особенно есть такие особенно опасные рыбаки, которые они наслаждаются вслух. Может быть, вы знаете людей, которые наслаждаются тихонечко чем-либо, а есть люди, которые наслаждаются вслух. Вот они экспрессивны, вот они обо всем говорят, вот то, что им нравится, то ли они кушают, то ли они рыбу ловят, то ли они ловят, а потом кушают, или что-либо еще. Вот есть такие вот заразительные очень люди. Так вот, христианам нужно быть заразительным людям. Христианам, родителям нужно быть заразительными людьми, точнее, заражающими людьми. Это же касается охоты, спорта, сотен других всяких вещей. Наши дети должны подцепить вкус наслаждения словом. Вот когда они видят, что вот так, как нам нравится вот то или другое, в большей степени мы наслаждаемся от размышления. Итак, мы остановились на первом – это ваш путь к успеху. Мы говорили о втором – это долг наслаждения. Нам осталось совсем немножко коснуться конкретных шагов, развивающих нас в христианском размышлении. Это будет последнее. Ваши шаги к размышлению. Размышление занимает центральное место – в христианской жизни, как вы уже видели, даже вот в той схеме из пяти размышлений, оно посередине, оно занимает центральное место, и оно вот охватывает все остальные, так как это регулярный, постоянный, незаканчивающийся процесс. Первый шаг, который я хотел предложить вам, это распоряжайтесь размышлением. Own your meditation. Own it. Распоряжайтесь. Ваши мысли в вашем распоряжении. Как ни странно звучит. Не все люди это понимают, не все так думают. Поэтому люди, многие позволяют своим мыслям просто бродить. Есть у многих людей такая идея, что мысли мало им подвластны. Сравните коня, который дико носится на свободе, с конем, который обузданный удилами. Вот наши мысли, они или дикие, или управляемые. И нужно сказать, что не все христиане научились управлять своими мыслями, и они носятся, как дикие лошади. В самом первом тексте, который мы видели, что Бог повелевает нам у Иисуса Навина, 1 глава 8 стих, «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть вот это слово «поучайся», я уже говорил, это вот «приложи свой разум к закону» и, заметьте, сделай это день и ночь, точно так же, как мы видели в первом псалме. «Размышляй». То есть возьми свои мысли и поставь их, положи их. Если вы молдаванин, то поставьте. Если вы русский, положите, прикрепите. Сделайте так, чтобы эти мысли вот были законом. Приложи свой разум к закону. Это первый шаг. То есть взять мысли под контроль. Когда мы не думаем целенаправленно, заметьте, мы все равно думаем. Мы просто думаем хаотично. Нам нужно больше и больше количество мыслей обуздать. Просто нужно признать эту вещь, что у нас есть много коней, и чем больше из них обузданы, и подвластны нам, тем большее количество из них могут вести нас к успеху. Если вы читаете Писание или молитесь, а мысли носятся, как дикие кони. Вот представьте, я знаю, что многие люди страдают от этого. Вот они сел, читаю, а мысли, кто его знает где. Вот если это есть, заметьте, какое этому есть решение. Оно здесь, в этом тексте у Иисуса Навина. Читайте вслух. Тут, заметьте, как написано, «Да не отходит эта книга от уст твоих». То есть слова, евреи, когда читали закон, они его читали вслух. Они произносили слова. Сложнее улетать в мыслях, когда вы привязали их к тому, что говорит ваш род. Поэтому вам может помочь читать Библию вслух, если ваши мысли носятся, или если молиться вслух. То есть это первое. Ваши мысли, они ваши. Второй шаг – направляйте размышления. Если мыслями можно управлять как вожжами, значит, мы выбираем материал, который перерабатывает наши мысли. Чем мы их кормим? Что мы ставим перед ними? Куда мы их направляем? Есть только два хранилища, из которых можно почерпнуть то, о чем думать. Первый – это Божье Слово, второй – это все остальное. И это критически важно. Я думаю, что есть люди, есть верующие, которые думают, что есть три таких места или хранилища, из которых можно почерпнуть. Первый – это Божье Слово, второй – это нейтральные мысли, и третий – это дурные мысли, плохие мысли. Вот есть три таких вот места, из которых можно почерпнуть. И заметьте, как те тексты, которые мы читали, они исключают такое понимание. Есть только два места или две категории мыслей. Вам не обязательно иметь злые мысли, чтобы не попасть на путь к успеху. Можно думать гуманные, человеческие, неплохие мысли и не прийти к тому успеху, о котором мы говорили. Помните почему? Потому что успех тот растет корнями из слова. Все мысли, которые хорошие, гуманные, такие флаффи, неплохие мысли, не имеют ничего общего с успехом, о котором мы говорим здесь. Успех, о котором мы говорим, это только то, что рождается из Божьего Слова. Поэтому есть только две категории. Поэтому вот представьте, все мысли, которые мы ставим перед собой, все мысли, к которым мы направляем себя, или же это категории Божьего Слова, или все остальное. Всякий человеческий мусор. Блаженный муж из первого псалма ограничен выбором мыслей только из Божьего Слова. День и ночь. Только из Божьего Слова. День и ночь означает, что все его мысли связаны с законом. Заметьте, у него еще было меньше закона, чем у нас. Меньше Божьих слов. Но все, то есть категорий было меньше. Но этот человек всячески пытается найти, как каждая мысль должна быть связана с законом. Занятая мама может подумать, если я все время буду думать о слове, кто будет думать о моих детях? Такое вот искушение может появиться. Ну, вот если я только думаю о законе, вот пятикнижие читаю, там, или книгу Иисуса Навина, или еще что-то, кто будет о моих детях думать? Но, заметьте, это не то, что здесь имеется в виду. Ей нужно думать о ее собственных обстоятельствах через призму слова. Об этом идет речь. У большинства мам есть муж, и о нем желательно думать. О мужьях желательно думать. Но о нем можно думать мысли из двух источников. Вот возьмем этот пример, да? Мысли из слова или все другие человеческие мысли. Вот каждая мама, у которой есть муж, думая о своем муже, думает из двух источников. Точнее, из одного из двух источников. Допустим, есть весьма непопулярная мысль, что жена должна быть покорна мужу. Весьма дикая мысль, непопулярная мысль, жестокая мысль. Вот, и эту мысль можно забить человеческими выводами очень-очень быстро. Вы понимаете, из какого бассейна эти мысли появляются. Или можно размышлять, как покорность будет выглядеть в конкретной ситуации. Не говорю, что это легко. Но вот здесь каждая женщина, у которой есть муж, решает, из какого колодезя будут появляться эти мысли. Мужьям сказано жить со своими женами с пониманием. Это, наверное, потому что мы, мужья, их понимаем плохо. Я так думаю. Даже, кстати, не подозревая того. Почти все мужья думают, что они хорошо понимают своих жен. Кстати, это хорошая вещь на День матери – спросить у своей жены, насколько вы хорошо ее понимаете. И вот, наконец, когда муж дошел до понимания того, что с пониманием у него слабо, и он должен размышлять о значении этого текста. Вот заметьте, муж должен размышлять. о том, что же это значит. Вот Петр, когда говорит в 3 главе 7 стихе, что муж должен жить с женой с пониманием, что вот как это вот в этой ситуации. Заметьте, Петр не написал, жить с пониманием со своей женой, это вот так, вот так и вот так. Он ничего не сказал. Просто сказал с пониманием. Вот и, пожалуйста, размышляйте над словом. Есть много, конечно, других категорий, неограниченное почти количество, воспитание детей, материализм, чувства, служение, наш язык, многое другое. Заметьте, размышляя о слове, можно и нужно размышлять о наших обстоятельствах. Иногда слово толкает нас на переосмысление наших обстоятельств, иногда, наоборот, столкнувшись с обстоятельствами, мы идем к слову. То есть это может идти одним и другим путем. Но этот шаг связан с тем, этот второй шаг из трех связан с тем, что размышление не должно оставаться без слова. Человек, который описан в первом псалме, не рискует остаться наедине со своими мыслями из человеческого колодезя без мыслей и слова. Размышление вне категории слова нарушает то, о чем говорит первый псалом. И шаг третий, последнее. Наслаждайтесь размышлениями. Наслаждайтесь размышлением. Это обязанность. Размышление – это обязанность, но не только, но также и наслаждение. Напоминайте себе, что это большая радость размышлять о Божьих словах. Это может показаться странным. Но нам нужно, верующим себе людям, напоминать, это большая радость размышлять о Божьих словах. Вот вам нужно сейчас сидеть и говорить. Да, Женя уже говорит целый час, мы уже устали его слушать, уже все понятно. He's beating the dead horse, уже все поняли. Но вам нужно радоваться. Не потому, что вы только меня слушаете, конечно. Потому что это большая привилегия размышлять над Божьим словом. Ну, допустим, давайте уберем меня из картины. Вы вот сами откроете Писание сегодня или завтра и будете размышлять. И нам нужно себе говорить, это большая радость размышлять над Божьим Словом. И нам нужно себе это повторять. У нас есть способность быть очень несчастными в отпуске на Гавайях. Я не знаю, если вы это замечали. Если вы когда-нибудь были на Гавайях, или, давайте, может быть, вы не летали куда-то, но были в каком-то другом хорошем месте, когда все было хорошо, с любимыми людьми, и вы были несчастны. У меня такое бывало. И на Гавайях бывало. И это было странно, кстати. Два раза, когда я был на Гавайях, были моменты очень несчастные. И мне нужно было себе напоминать, ну подожди, ну надо же радоваться, ну это ж по идее радостно, что я здесь. Когда-то я был дружком, много лет назад, был дружком на свадьбе у Миши и Юли Трофимовых. И меня удивило, я тогда был еще значительно моложе, меня удивило, как Миша, вот этот жених, подходил к своей свадьбе. Он много раз на протяжении этого дня повторил такую вещь, что надо наслаждаться этим днем. Вот он мне объяснял несколько раз, вот знаешь, есть люди, которые в день свадьбы, они не наслаждаются своим днем свадьбы. Они переживают о том, что-то где-то не так стоит, о том, что что-то, где-то что-то не так пойдет. Они переживают, что что-то кто-то не так скажет на пире или, ну, всякие разные другие проблемы. Он говорит, надо все это оставить и просто вот наслаждаться этим днем. Ну, я думаю, ну, это неплохая идея. Мне, в общем, понравилась эта идея. Я удивился, сколько раз он эту идею повторял на протяжении своей свадьбы. Вот, и мне показалось, что оно даже немножечко интересно, что нужно напоминание, что на свадьбе нужно радоваться. Вот, напоминание, еще раз, что на свадьбе нужно радоваться. Но потом, когда я вот видел другие свадьбы, после того я увидел много-много других свадьб. И чем больше я видел разные свадьбы, тем больше я понимал, что надо напоминать себе, что на свадьбе нужно радоваться. И даже жениху и невесте. Видел очень горькие слезы на свадьбах от всяких разных причин. То есть, ну и день-то на самом деле радостный. Все причины для радости есть. Но нам нужно напоминать себе, что нам нужно радоваться в радостные дни. А особенно, когда мы читаем Слово, слышим Слово, нам нужно себе напоминать, что нам нужно радоваться. Нам нужно испытывать удовольствие от того, что мы делаем. Можно даже такой принцип вывести, что мы не должны уходить от Слова, пока мы не испытали удовольствие. Чувствуйте вкус размышления над Словом. Это очень здорово. Это очень здорово думать Божьи мысли. Если Слово Божье – это Божьи мысли, что может быть лучше, чем думать Божьи мысли? Прорвитесь мимо долга, дальше вот дисциплины. Размышляйте через песни. Песни помогают понимать, что это радостно размышлять. Размышляйте вслух. Размышляйте с друзьями, с детьми. Смешайте свое размышление с молитвой. Выберите текст, который говорит к вашей ситуации. Вот какой-то самый практичный текст. Выберите его, выпишите, поставьте на видном месте, допустим, там где-нибудь на кухонном столе. И вот говорите о нем, и напоминайте себе, вам нужно радоваться вот об этом тексте. У нас сейчас на столе стоит текст, где написано, что пусть ваше каждое слово будет приправлено солью. Подходящий для кухни стих. Мы часто, когда у нас вот начинаются какие-то слова там, или дух, тон, в котором неправильно, мы напоминаем друг другу, что это слова несоленые. Но это то, что должно быть постоянно вот в атмосфере наших домов. Когда вы наслаждаетесь размышлением, слово будет приходить к вам на память спонтанно. Вот это то, к чему мы должны стремиться, что мы думаем о каких-то ситуациях, и слово спонтанно приходит нам на ум, потому что мы им уже когда-то наслаждались. Без усилий. Может быть, вы даже обнаружите, что ваши сны наполняются категориями из того, о чем вы думали. Тогда вы можете сказать, что слово «Твое, Боже, ведет меня и говорит со мной», как мы читаем. Добивайтесь того, чтобы ваши желания были в законе Господа, как мы здесь читаем. Несколько слов, которые я хотел сказать в заключении. Никто из нас не размышлял достаточно правильно и не сможет. Никто из нас не сможет исполнить вот первый псалом для того, чтобы размышлять так, как здесь написано. Никакой самый лучший пастор, который сильно много знает Библию, даже никакой апостол этого не достиг, и никакой пророк, которые, кстати, написали Библию. Я надеюсь, что вы не скажете в своем сердце с тем юношей, который отошел от Иисуса с печалью, который, помните, что Иисус ответил, что «Я все с юности сохранил, все слова твои». Потому что никто из нас не может так размышлять в полноте, как мы слышим об этом. Здесь я хотел вернуть нас в 39-й псалом, который мы читали немножко раньше, в котором написано следующее об Иисусе Христе. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Для того и Иисус пришел, для того о нем было записано в списке, что никто из нас не может так размышлять. Он желает исполнить волю Отца, и закон Божий у него в сердце, так как ни у кого из нас никогда не было, не может быть. И поэтому, когда мы не дотягиваем до этого стандарта размышления, нам нужно особенно размышлять вот об этом слове, об Иисусе Христе. О том, что Он сделал для нас. И, конечно, все то, о чем мы говорили, остается в силе. Мы просто не оправдываемся своими правильными размышлениями. Но, оправдавшись Христом, мы спешим снова и снова к Слову, для того, чтобы снова и снова размышлять, для того, чтобы иметь тот успех, о котором мы слышали. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за слова Твои. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты запечатлил их в нашем сердце. Господи, проговори каждому из нас дальше, когда мы будем размышлять. Учи нас, Господи, размышлять. Учи нас размышлять так, как мы слышали. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.